Дорогие друзья, весна в самом разгаре, но еще холодно, лежит снег. Самое время выйти подышать воздухом и поразмышлять над тем, что сейчас происходит. Итак, Россия осуществляет операцию по денацификации, демилитаризации, ну, говоря простым языком, по искоренению фашизма и возможности стрелять по людям в соседнем с Россией государстве. Но сейчас хотелось бы поговорить не о самой операции, не о военных аспектах, которые, конечно, лучше объясняют военные специалисты, а о сущности, о смысле того, что сейчас происходит. Для того, чтобы понять этот смысл, мы должны немножечко приподняться над той шахматной доской, в которую превратилась территория Украины из-за того, что ее продажные политики полностью передали управление, контроль, активность, смысловое наполнение того, что происходит на территории украинского государства, в руки англосаксов. Итак. Прямо накануне начала российской операции мы с вами видели, как в течение полутора месяцев вдруг неожиданно начали подниматься цены на газ. В Великобритании происходили не менее странные события. Там с бензоколонок исчез бензин, и на полном серьезе британские государственные деятели говорили, что нет буквально 300-400 водителей, чтобы развести бензин. То есть какие-то экономические сложности, трудности начались, это важно, задолго до начала украинского кризиса и начала российской спецоперации на территории Украины. Вопрос, что ж такое? Почему же сегодня рост цен на газ продолжается? Европейцы получили дополнительный нолик к платежкам, которые они платят за коммунальные услуги. И почему на полном серьезе Байден называет подорожание бензина в Соединенных Штатах Америки путинским подорожанием? Вот смотрите, сейчас вся ответственность за ухудшение экономического положения западных жителей возлагается на Россию. Логика, которую выстраивает, примерно такая. Россия что-то делает на Украине, и поэтому в Соединенных Штатах Америки дорожает бензин. Ну, давайте попробуем разобраться с этим первым тезисом. Итак, Соединенные Штаты Америки еще, ну, там, относительно небольшой промежуток времени были крупнейшим потребителем нефти, в смысле не страной, которая добывает нефть, а которая ее закупает. Ну, согласитесь, в этом была определенная логика. Легче же нарисовать в компьютере ноликов, в крайнем случае нарезать какую-то зеленую бумагу и раздавать все это тем странам, которые добывают нефть. Но во времена Обамы Соединенные Штаты Америки начали расконсервировать свои скважины, активно налаживать добычу сланцевой нефти, нам много об этом говорили, и на сегодняшний день, это важно зафиксировать, Соединенные Штаты Америки крупнейшая нефтедобывающая страна в мире. Еще раз, крупнейшая. На первом месте США, на втором месте Российская Федерация и Саудовская Аравия только на третьем месте. То есть Соединенные Штаты добывают нефти столько, что им точно должно хватать. Закупают ли они нефть в России? Да, закупают. Примерно 2% от общего объема, который они потребляют. Вопрос, каким же образом российская операция на Украине может влиять на цены в нефтедобывающих сверх меры Соединенных Штатах Америки? Ответ – никак. Тогда почему же растет цена на бензин? Сейчас вопрос задали, ответ дадим чуть позже. Переносимся в Европу. В Европе, да, нефтедобыча налажена не так, как в Соединенных Штатах Америки. И тем не менее, в Германии мы видим, что цена на топливо перевалила где-то 2,5 евро, и вокруг этой цифры туда-сюда колеблется. То есть год назад бензин в Германии и других странах был 1,3-1,4 евро. Сейчас 2,3-2,5 евро. Большое подражание. Каким образом здесь нам говорят, что виновата Россия? Логика выстраивается примерно такая же. Россия что-то где-то делает, и мы, Европа, должны на эти действия России реагировать, вводя санкции, и это приводит к подорожанию. Вопрос, а что, собственно говоря, произошло в отношении российской нефти или газа со стороны Германии или там, Евросоюза в целом? Ну, не запустили они «Северный поток-2». Так и раньше Германия снабжалась газом без применения «Северного потока-2». «Северный поток-2» был построен для того, чтобы увеличить поставки газа, для того, чтобы еще больше газа транспортировать в Германию и Европу. Но до этого и Европе, и Германии хватало объема газа, который шел через «Северный поток-1», через газотранспортную систему Украины и через «Турецкий поток». И вдруг мы увидели до начала российской операции на Украине безумный рост цен на газ. То есть объем газа тот же самый Россия поставляет, а цена на газ растет. Почему? Да потому, дорогие друзья, и вот здесь мы сразу давайте ответим на вопрос, почему растет цена и почему такие нелепые объяснения придумываются для западного обывателя. Да потому что, и мы с вами об этом говорили не один раз, мировая политическая элита взяла курс на сдувание пузыря потребления. Люди должны жить хуже, потреблять меньше. И вот это сдувание потребительского пузыря должно происходить неравномерно. В Соединенных Штатах Америки он должен еще оставаться какое-то время надутым. В Великобритании должно быть хорошо. А вот в Евросоюзе все должно быть очень и очень печально. Поэтому именно туда едут десятки миллионов беженцев. Да, кстати, и с украинским кризисом ситуация точно такая же. Смотрите, Великобритания, один из главных подстрекателей, спонсоров нынешней войны на территории Украины. Оружие, пожалуйста, Борис Джонсон говорит, давайте воевать до последнего украинца и так далее и тому подобное. Зеленский подписывает 1 февраля 2022 года свой указ об увеличении ВСУ на 40%, это на 100 тысяч бойцов. В момент, когда Борис Джонсон находится в Киеве. Откуда деньги? Откуда у Украины, у которой нет денег и которая все время их клянчит, деньги на увеличение армии на 40%? Да кто-то их даст. Ну, может быть, в кредит, как водится у англосаксов, но тем не менее, внешние источники финансирования роста военной мощи Украины. Кому это нужно? Тем, кто хочет военного конфликта на ее территории. Так вот, Великобритания приняла всего 600 беженцев с территории Украины. Почему? Ну, так виз у этих беженцев нет, а без виз на территорию королевства не въехать. А почему не дают визы? Ну, не дают визы, потому что не хотят их давать. А вот Польша, Германия, Румыния, там, другие европейские страны, они получили порядка 3,5 миллионов беженцев с территории Украины. То есть, смотрите, англосаксы отстегнулись от Евросоюза, спровоцировали военный конфликт на территории Украины, и беженцы пришли не к ним. Ну, сколько беженцев из Украины поедет на территорию Соединенных Штатов Америки? Ну, вы понимаете, тоже единицы, десятки, ну, максимум сотни. Кстати, никакого облегчения для граждан Украины получения каких-то документов на въезд в Соединенные Штаты Америки, на право там оставаться, Соединенные Штаты не сделали. Теперь давайте следующий вопрос рассмотрим. Итак, в мире все должны жить плохо, но плохо неравномерно. В США, в англосаксонских странах, в Великобритании, в Канаде, Австралии должно быть хуже, но неплохо. В Европе плохо. Европейцы почему на это никак не реагируют? Почему они вводят санкции? Почему отказываются запускать «Северный поток-2»? Что не понимают? Понимают. Но в Европе не осталось политиков с большой буквы. Выборы в Германии привели к созданию вот этой вот странной смешанной коалиции. Там зеленые подпирают Олафа Шольца, который боится делать какие-то серьезные заявления и считает для себя правильным следовать фарватере американской политики. Нет в Европе независимых политиков. Макрон то делает такие заявления, то такие, потому что у него в апреле президентские выборы. Поэтому американцам удалось полностью подмять под себя Европу. И разжигание конфликта на территории Украины – один из способов для этого. Они рассорили Европу с Россией. Но тут самое время, дорогие друзья, ответить на вопрос, почему же, понимая все это, а мы с вами это понимали до начала российской операции, почему, понимая это, руководство Российской Федерации, ну, получается, как бы подыграло планам англосаксов? Да не подыграло. Если мы с вами исходим из того, что война в Европе началась 24 февраля 2022 года, мы ничего не поймем. Война на территории Европы началась в феврале 2014 года, когда те же англосаксы и та же Европа осуществили государственный переворот на территории Украины, проплатили его, поддержали, не заметили нарушения Конституции Украины, подписали соглашение вместе с Януковичем, которое никто не стал выполнять уже на следующий день, не заметили, что Януковича попытались уничтожить, да что там говорить, сами прислали на территорию Украины специалистов по уничтожению людей для того, чтобы президент Украины, знаете, погиб в ходе беспорядков. Ничего это не получилось, но это отдельная история. Почему? Да потому что Западу нужна была война. И война получилась, но она получилась такая вялотекущая, гражданская, с относительно небольшим количеством жертв. Хотя, конечно, 14 тысяч людей, погибших за 8 лет на Донбассе, это огромная трагедия. Им нужна большая война, им нужна масштабная война. И они концентрируют на территории сопредельного с Донбассом, на линии соприкосновения, 100-тысячную группировку. Навозят туда огромное количество вооружений. Россия пытается предотвратить это все время, все 8 лет. Дипломатические переговоры каждый раз после того, как военным путем громили часть войск киевской хунты. Но в этот раз никакого иного способа, кроме как остановить истребление людей военным силовым путем, Запад не оставил. И поэтому, даже понимая, что Западу нужна война, что англосаксам нужен военный конфликт, что таким образом они сдувают мировой пузырь потребления, что таким образом они подчиняют себе Европу, руководство Российской Федерации было вынуждено отдать приказ о начале российской спецоперации. Потому что, даже понимая, что происходит, не всегда есть возможность дипломатическим путем это предотвратить. Ну и теперь, как говорится, в завершение, дорогие друзья, несколько слов о том, что будет происходить дальше. Сейчас очень много слышно слов о том, что вот как только закончится военная часть специальной операции, то сразу будут сняты санкции. Нет, дорогие друзья. Те, кто выступает с такой точки зрения, они исходят из того, что Запад хочет, чтобы было хорошо. Ну так, давайте вот так просто скажем. Что политические элиты Запада хотят, чтобы экономика развивалась, чтобы не были прерваны цепочки логистические. Нет, дорогие друзья. Просто нужно понять. Те, кто управляет мировыми политическими процессами, кто их направляет в определенное русло, хотят, чтобы было плохо. Нехорошо им нужно. Им нужно разрушение пузыря потребления. Его демонтаж, вот этого общества потребления, которое было построено для того, чтобы соблазнить советских граждан. Да, опять-таки напомним, демонтаж неравномерный, но тем не менее общий. Почему? Да потому что в рамках строительства этого потребительского общества они начинают проигрывать Китаю. Значит, нужно демонтировать глобализацию, остановить Китай, подчинить его себе, ослабить и вновь начать глобализацию, только уже контролируя Китай. Вот, собственно говоря, их план. Поэтому не остановят они санкции после окончания нашей операции. Надо исходить из того, что они будут вводить санкции все больше, все тяжелее, и будут списывать те сложности, которые они искусственно сами организуют в своей зоне влияния, списывая все это на нас. Путин, Россия, Российская Федерация, русский народ. Вот кто будет выставляться виновником того, что растет цена на газ. Хотя ее просто поднимают спекулятивными методами, работая просто на бирже. Вот, собственно говоря, дорогие друзья, что происходит. Ну и, как говорится, вишенка на торте. Поскольку одна из целей, как мы понимаем с вами, всего политического процесса, и в том числе, кстати, не забудем эпидемии коронавируса, было разрушение экономики, то этот удар должен наноситься по тем целям, которые Запад считает для себя приоритетными. Опускание экономики Германии – это одна из важных целей. Поэтому в Германии сегодня топливо стоит в районе 2,5 евро, а, например, на испанском острове Тенерифе цена 1,3 евро. Объясните, пожалуйста, как так может быть? В Германии нефтеперерабатывающая промышленность, там производит топливо. Центр Европы, газ, нефть, все туда поступает. А это остров, на который надо привезти, да еще из не очень промышленно развитой, ну, по крайней мере, с Германией, это уж точно менее развитой, Испании. Как на острове цена может быть меньше, чем в метрополии? А потому что хуже должны жить, не на острове. Там нет промышленности, там одни туристы. Там уровень жизни и так будет снижаться. И, в общем, он англосаксов не сильно волнует. А вот в Германии промышленность Германии должна потихонечку сдуваться. Германская промышленность должна терять рынки. Вот российский рынок, в том числе автомобилисты германские, вот-вот потеряют. Там должна повышаться себестоимость этой продукции. И поэтому топливо растет именно в Германии. Ну и как раз еще одна, так сказать, уже вишенка на вишенке. Немецкие политики закрыли все атомные станции. В Бельгии прям сегодня заявили, атомные станции закрывать не будут. Почему? Ну, Бельгия тоже маленькая и не сильно развитая промышленность. Ну что, на этом, наверное, все, дорогие друзья. До свидания.
Дорогие друзья, если вам интересны те идеи, которые ваш покорный слуга озвучивает, если вы согласны с ними, если хотите, чтобы эта информация распространялась, помогите. Сделать это очень просто. Во-первых, поставьте лайк под этим роликом. Ставьте лайки под другими моими роликами. Обязательно подпишитесь на мой YouTube-канал. А для этого вот там внизу есть такой колокольчик. Найдите, пожалуйста, меня во всех, а я присутствую во всех социальных сетях. Подпишитесь, и тогда вы будете в курсе новостей международной российской политики, ну и мы вместе сможем распространять правильную, полезную для России информацию. И последнее. Обязательно напишите то, что вы думаете по поводу темы этого ролика в комментариях. Я все читаю. До свидания.